Кова.
И мы вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Циклон уходит на северо-восток, а вместе с ним и зона дождей. Сегодня в северо-западных областях погода наладится, осадков почти не ожидается. В центральном районе местами пройдут кратковременные дожди, в центрально-черноземном районе преимущественно будет без осадков. Все ближе западноевропейский антициклон, с которым жители европейской территории России связывают свои надежды на теплую и сухую погоду. Завтра тепло придет и в среднюю полосу. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура около 15 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Сегодня день траура в Читинской области по погибшим горнякам на шахте «Центральная» Дарасунского рудника. Фашизм и ксенофобия в изданиях Московской международной книжной ярмарки. 150 лет филиалу Московского исторического музея «Палаты в Зарядье».
Ну, а главная наша тема сегодня связана с событиями 11 сентября 2001 года. Изменился ли мир после терактов в США? Такой вопрос задаем мы вам сегодня.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Ну, а пока к другим темам. Сегодня в Карелии ждут группу депутатов Государственной Думы. В состав делегации вошли представители всех фракций. И вот эти депутаты на месте попытаются выяснить причины массовых волнений, которые повлекли за собой смерть двоих человек и погромы торговых точек выходцев из Кавказа. В Карелии до сих пор обсуждаются эти события и проходят стихийные митинги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
Жители Кондопоги в очередной раз собрались у здания местной мэрии в минувшую пятницу. На сход пришли около 300 человек. Они требовали от властей как можно быстрее закончить расследование убийства двух человек и навести порядок в городе. Многие жители не хотят, чтобы выходцы из Кавказа, которые не уважают местные традиции и открыто нарушают закон, вернулись в Кондопогу. Горожанам вышел глава поселения Анатолий Папченков, но никакого решения люди так и не услышали. В Кондопоге сейчас идет проверка соблюдения миграционного законодательства и действий кондопожских милиционеров, которые присутствовали во время массовой драки в ночь на 30 августа. В прокуратуре не отрицают возможность возбуждения уголовных дел в отношении некоторых милиционеров. Пока обвинения предъявлены двум чеченцам. Им грозит лишение свободы до 7 лет за хулиганские действия, повлекшие тяжкие телесные повреждения. В ближайшие дни будут предъявлены обвинения еще четверым участникам драки. Двое из них подозреваются в умышленном убийстве двух жителей Кондопоги. В Карелии создана следственная группа, которой поручено выяснить все обстоятельства, связанные с межнациональным конфликтом. В нее вошли сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Республиканской прокуратуры, следователи Министерства внутренних дел и Кондопожского городского отделения внутренних дел. Всего более 20 человек. По данным прокуратуры Карелии, в настоящее время арестованы 6 участников драки. Ведется розыск еще одного чеченца по национальности, местонахождение которого пока неизвестно. Семьи выходцев из Кавказа, уехавшие из города, пока не возвращаются домой. Они живут в детском лагере под Петрозаводском. Несмотря на то, что в здании есть тепло, горячая вода, свет и телевидение, в зимнее время в нем жить нельзя. По заверению представителей чеченской диаспоры, семьи еще до наступления холодов должны вернуться в родные дома в Кондопоге. Пока их проживание в лагере оплачивает Петрозаводская мэрия, для них организовано питание и обучение детей. В Петрозаводске народ не ходит на митинги. 9 сентября была попытка инициативной группы собрать людей, но пришли всего около 30 человек, и митинг не состоялся. Ирина Пяхтина для «Радио Свобода», Петрозаводск.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, начнем по традиции с правополосных публикаций.
Да, конечно, сегодня российские издания вспоминают пятилетнюю годовщину терактов в США. Ровно 5 лет тому назад, 11 сентября 2001 года, смертники из террористической группировки «Аль-Каида» на захваченных ими пассажирских самолетах атаковали Америку, пишет российская газета. газета. А независимая газета отмечает, что в пятую годовщину терактов многие американцы требуют прекращения войн. Накануне трагической даты родственники погибших из организации «Семьи 11 сентября за мирное будущее» сделали заявление, главная мысль которого – прекратить войны, которые начала вести Америка после страшной даты. Подробности в независимой газете. Газета «Коммерсант» пишет сегодня на первой полосе о том, что в субботу президент Путин принял западных политологов, участников так называемого «Валдайского клуба». Это уже третья встреча в таком формате. Владимир Путин снова подтвердил, что уходит в 2008 году и неожиданно подверг критике понятия «энергетическая сверхдержава» и «суверенная демократия», с помощью которых в Кремле объясняют политический курс его второго президентского срока и которые вызывали в последнее время раздражение на Западе. Также Путин вновь обвинил Европу и США в использовании двойных стандартов в международных делах и нежелании учитывать российские интересы. Подробности этой встречи в центральном материале сегодняшнего «Коммерсанта». Эта же тема присутствует и на первых полосах «Независимой газеты» и «Газета-газета». Вернемся еще к одному заметному материалу «Коммерсанта». Издание сообщает, что в реализации стартовавшей в сентябре федеральной программы возвращения соотечественников обнаружились серьезные проблемы. Большинство регионов к приему соотечественников не готовы и не могут предложить им обещанных льгот. Регионы жалуются на отсутствие средств и рабочих мест, а иностранцы, между тем, не торопятся подавать заявки на переезд. Об этом материал «Коммерсанта». «Ведомости» публикуют сегодня статью о том, что Сергей Миронов, председатель Совета Федерации и номер один списка партии «Жизни» на выборах в Липецкой области, обзавелся мощным ресурсом. Президент Путин позволил ему использовать свое изображение и положительные высказывания о партии. «Единая Россия» тем временем опасается за свой рейтинг, отмечают эксперты «Ведомостей». Также издание пишет сегодня о громком скандале в международной компании «Хьюлитт-Паккард». Ее руководство, чтобы пресечь утечку конфиденциальной информации, наняло сыщиков, которые прослушивали разговоры журналистов и членов совета директоров. Теперь сыщиками и руководством занимается прокуратура. И, конечно, большинство российских газет на первых полосах рассказывают сегодня о победе теннисистки Марии Шараповой в финале открытого чемпионата США US Open. «Время новостей» вообще посвящает этому событию главный материал. Фотография Шараповой разбавляет и деловые новости на первой полосе «Ведомостей». О прославленной теннисистке пишут также «Коммерсант», «Российская газета», «Новые известия» и «Известия».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который нас познакомил с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Западное общество становится глухо к Богу, заявил Папа Римский Бенедикт XVI. Он отслужил мессу в окрестностях Мюнхена, столицы Баварии, где понтифик находится с частным визитом. Президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили в воскресенье, накануне пятой годовщины терактов 11 сентября, венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте Центральной Дарасунского рудника. Погибли 25 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, вас ждет очередной повтор программы «Прессинг», где вы сможете узнать очень многое о спорте, об итогах спортивной недели. Там и чемпионат Европы по водному поло, и чемпионат России по футболу, и чемпионат мира по автогонкам «Формула-1», ну и другие темы. В 10.07 по московскому времени слушайте программу «Прессинг». Мы же поговорим сейчас об основных спортивных событиях. Начнем с тех результатов, которые не могли войти в программу «Прессинг». Это результаты последних финалов открытого чемпионата США по теннису. Они были сыграны глубокой ночью по московскому времени. Так вот, сперва женский парный финал прошел. Там две россиянки играли, но в разных парах. Вера Звонарева с француженкой Натали Дыши, а Динара Сафиной с Сафина с Катариной Сребодник из Словении. Победили Звонарёва и Дыши 7-6-7-5. Ну а завершил программу мужской одиночный финал. Роджер Федерер, сильнейший теннисист планеты, встречался с американцем Энди Роддиком, у которого до этого из 11 матчей выиграл 10. Ну вот и теперь на счету Федерера 11 побед в 12 матчах, поскольку вчера он победил очень уверенно 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. И вошел Федерер в историю в очередной раз уже, поскольку установил новый рекорд, стал первым теннисистом, которому удалось выиграть открытый чемпионат США и Уимблдон 3 года подряд. Теперь перейдем к другим видам спорта. Чемпионат Европы по водному поло завершился в Белграде. В финале мужского турнира сборная Сербии победила команду Венгрии 9-8 и таким образом отстояла титул, добытый год назад. Ну, формально это еще была другая страна, Сербия и Черногория. Та, которая выиграла предыдущий чемпионат Европы. Ну, так или иначе, серия, можно считать, продолжается. В матче за третье место ватерполисты Испании уверенно победили соперников из Румынии 10-4. Ну и напомню, что днем ранее завершился женский турнир, и его победительницей стала сборная России, в финале выигравшая у команды Италии 12-10. В Италии тем временем завершился розыгрыш мирового женского волейбольного гран-при. Там в финале встречались сборные Бразилии и России. Бразильянки выиграли в 4 партиях, а в матче за 3-е место Италия взяла верх над Кубой в 5 сетах. Велогонка «Вуэльта» продолжается по дорогам Испании. 15-й этап ее прошел вчера, 183 километра от Матиле до Планкар до Фактория Форд. На финиш гонщики в общей группе прибыли, и первым черту пересек немец Роберт Фостер, а лидерство в общем зачете сохраняет испанец Алехандро Вальверде. К футболу. В 18-м туре чемпионата России были сыграны 4 матча. Томь выиграла у Шинника 3-1. Зенит с таким же счетом в гостях взял верх над Ростовым. Еще одна гостевая победа Локомотива в Нальчике над местным Спартаком 0-1. И крупный выигрыш Сатурна на своем поле у Динамо 3-0. Вот таковы результаты. Но тур еще не завершен, поскольку матч «Луча энергии» с «Рубином» перенесен аж на 12 ноября. А после 19 матчей лидирует ЦСКА 38 очков, «Локомотив» приблизился 36, у московского «Спартака» 35, ну а дальше уже отрыв достаточно приличный от 4-го места. На 4-м месте «Зенит», у него 30 очков. Ну и в ведущих европейских футбольных державах тоже играли в футбол в этот уикенд. Стартовал чемпионат Италии. Аталанта, Рома, Палермо, Интер, Эмполи, Сиена, Мессина, Катания начали с побед свою кампанию. Вообще не было ни одной ничьей. Но выиграл еще и Милан, у которого теперь стало минус 5 очков. Ну, все, естественно, любители футбола знают, что с дефицитом начинают 4 клуба здесь. Милан, Лацио, Реджина и Фиорентина. Вот, кстати, Лацио, Реджина, Фиорентина проиграли свой матч, поэтому у них осталось, соответственно, минус 11, минус 15 и минус 19 очков. Ну, а Милан, вот, благодаря первой победе, выиграл он как раз у Лацио 2-1, немножечко приблизился к нулю, скажем так. Что касается чемпионата Франции, то здесь двоевластие после 5 туров у Марселя и Лиона по 13 очков. Но в чемпионате Испании только 2 тура прошло. Здесь 4 команды имеют по 6 очков. Это Севилья, Барселона, Хетафе и Валенсия. В Англии единоличный лидер Манчестер Юнайтед выиграл все 4 стартовых матча. Имеет, понятно, 12 очков. Портсмут и Эвертон отстают на 2. Ну, а в Германии тура не было. Там был сыгран первый раунд Кубка страны. И вот сразу 2 команды из Бундеслиги, Майнц и Арминия Билефельд, выбыли из розыгрыша, проиграв командам из 3-го дивизиона. Ну, а мы к разговору о спорте вернемся через час.
В Москве 7:21. Вы слушаете «Радио Свобода». К 150-летию филиала Московского исторического музея Палаты Зарядье приурочено открытие новой экспозиции, расположенной на территории палат подземного археологического музея. Об уникальности его находок рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
Несколько метров по крутым ступеням под землю, и вмиг забывается, что наверху довольно неприглядная картина. В непосредственной близости от жилых палат бояр Романовых сносят гостиницу «Россия». Подземный археологический музей на Варварке – это не что иное, как законсервированный раскоп, поясняет научный сотрудник музея Людмила Садовникова.
Основное здание – это боярские палаты 15-17 веков. И вот здесь, на территории этого музея, в 80-е годы велись археологические изыскания. И среди самых разнообразных, интереснейших находок, здесь было много индивидуальных находок, было найдено вот несколько объектов, которые в то время были интерпретированы как гончарные горны. Для того, чтобы эти печи не разбирать, появилась идея создать здесь подземный археологический музей. Это не подвальное помещение палат. Мы с вами стоим на глубине 3 метров на дне раскопа. Но уже в то время, когда создавался музей, были некоторые сомнения в том, что это гончарный горн, потому что 16 век – это вообще время, когда вот этот район Зарядья, он был аристократическим. И здесь была уже боярская усадьба. А такое огнеопасное производство на боярской усадьбе – это, конечно, вещь такая сомнительная. Но, тем не менее, вот эти печи, они просто стояли законсервированные. А в прошлом году состояние этих печей, оно потребовало их расчистки, консервации дальнейшей. И здесь стали работать музейные археологи расчищать эти печи, их по-новому интерпретировали. Дело в том, что за последние 15 лет в Москве было найдено много таких объектов. И они найдены были на усадьбах боярских. Это поваренные печи, то есть печи, в которых готовили для слуг в летнее время года.
Казалось бы, какая разница, были эти довольно простые сооружения из кирпича горными или на них готовили еду для челяди. Для ученых очень большая. По древним документам известно, что в жару запрещалось топить печи в домах, опасались пожаров. Теперь этому есть материальное подтверждение. Так что о быте далекой эпохи новая экспозиция подземного музея теперь рассказывает более достоверно. А вдоль стен в витринах можно увидеть множество небольших предметов, найденных в этом же раскопе. Среди прочего детские игрушки, шахматы и грозные изделия с шипами под названием чесноки. Их бросали под ноги вражеской конницы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:24 московское время. Вы слушаете программу «Время свободы», в которой мы знакомим вас с тем, что пишут и газеты, и другие издания, естественно, и интернет. Не обходим внимания. Вот публикации в интернете изучал Андрей Шароградский.
Антисемитская Ярила. Андрей Колесников на сайте «Газета». «Газета» пишет о московской международной книжной выставке-ярмарке, где, как всегда это бывает, много чего представлено. Некогда самая читающая в мире нация возвращается к своей старой традиции и, кажется, снова начинает читать книги. Вопрос только в том, какие.
Один из стендов ярмарки занимает издательство «Русская правда пресс». Его глава Александр Аратов известен не только тем, что придерживается жестко антисемитских взглядов. Сейчас он находится под следствием по обвинению в возбуждении межнациональной и межрелигиозной вражды с использованием служебного положения и, соответственно, под подпиской о невыезде. Это использование выразилось в том, что Аратов выпустил много своеобразных книг. «Протоколы сионских мудрецов», «Майн кампф», «Десионизация», «Еврейский нацизм» и даже произведение с искрометным названием «Иисус Христос. Гомосексуалист», автора с фамилией Бульба. Дело в том, что, как многие антисемиты, Аратов еще и неоязычник, а кроме известного фашистского приветствия «Слава России», есть также «Слава Ярили». До недавнего времени Аратов возглавлял еще и антисемитскую газету «Русская правда», но покинул свой пост в связи с давлением правоохранительных органов.
Странная ситуация получается. Аратова судят, книги же его издательства не просто распространяются, а занимают место на самой многолюдной российской книжной ярмарке. Интересно, кто его туда пустил? Задается вопросом Андрей Колесников.
Еще более интересно, что один из ведущих российских официально признанных антисемитов, то есть попавших под суд, что в нашем отечестве явление редкое, весьма заслуженный человек. Заслуженный с точки зрения властей города, из которого он не может выехать по уголовно-правовым причинам. Не далее, как в июне этого года, Аратов получил почетный диплом от правительства Москвы как финалист конкурса субъектов малого предпринимательства в номинации «Издательская деятельность». То есть московское правительство считает издание протоколов сионских мудрецов и «Майн кампф» малым предпринимательством, причем успешным. Однако и это еще не все. В мае этого года издательство Аратова стало победителем конкурса «Виктория. Лучший в профессии, лучший в бизнесе» в номинации, внимание, «Молодой предприниматель». Показательно, что Аратов принадлежит к числу тех ксенофобов, которые неизменно выигрывают суды по защите чести и достоинства. Да и как может проиграть судебную тяжбу человек, чьи заслуги перед издательским делом признаны мэрией, а издаваемые им книги привечаются самой популярной в стране книжной ярмаркой? Только не надо потом удивляться, что ксенофобия становится политическим мейнстримом, а в Кондопоге кондопожат инородцев.
Судя по всему, мэрия столицы испытывает слабость то ли к нацизму, то ли к антисемитизму, или верует в Ярила, бога весны и неистовой любви. Такой вывод делает Андрей Колесников.
Дело в том, что любая наша власть, как и федерального уровня, так и регионального, например, московского, сквозь пальцы смотрит на проявление ксенофобии и фашизма, считая это то ли маргинальным явлением, то ли немножко сочувствуемо, и не понимая того, что, проявляясь в акциях прямого действия, фашизм и ксенофобия крайне опасны для страны, для ее политики, для ее людей, для ее экономики. И вот одна из таких парадоксальных достаточно ситуаций сложилась на нынешней московской международной выставке-ярмарке, очень популярная такая точка в Москве, и события огромного масштаба. Там есть стенд издателя антисемита Аратова, который выпускал «Майн кампф» и различную антисемитскую литературу и протоколы сионских мудрецов. Опять же, это, очевидно, происходит в силу некоторых недооценки опасности такого рода литературы. А потом мы удивляемся, пытаемся оправдывать такие явления, как погромы в Кондопоге ксенофобские и расширение активности национал-патриотических организаций.
Андрей Колесников на сайте «Газета. Газета». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 сентября. Далее в нашей программе.
Состояние российского рынка продаж сотовых телефонов. Подробности в панораме высоких технологий. О том, как живет Польша после трагических событий 11 сентября 2001 года, вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока.
Ну и тема трагических событий пятилетней давности в США для нас является, конечно же, главной. Мы задаем вам сегодня вопрос, изменился ли мир после терактов в США? Ваши сообщения некоторые мы уже получили, но вот прочитаю одно-два. Мир не изменился, он как был основан на провокации и глупости, таким и остался и в Москве после взрывов домов, и в Нью-Йорке. Это сообщение прислал Николай Ломов из Санкт-Петербурга. А вот от Александра Доброго послание. Если кто и не верил в столкновение цивилизаций, то 11 сентября можно определить как день отсчета уже сбывшегося предсказания, которое неизбежно приведет к частичному свертыванию демократий.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, программа «Время гостей», в которой о начале политического сезона в России и об уроках 11 сентября Анна Качкаева беседует с Ириной Хакамадой. «Время гостей» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого утра. Время напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в США и других странах мира пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В воскресенье президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте «Центральная» Дарасунского рудника. Погибли 25 человек, 39 спаслись. Причины пожара, начавшегося в четверг, выясняет правительственная комиссия. В Читинской области сегодня день траура. В Южно-Курильске сегодня начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Сакасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе города. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. В Калининграде милиция разогнала пикет обманутых пайщиков местной строительной компании. Задержано несколько десятков человек. Акция протеста была приурочена к визиту в Калининград президента России Владимира Путина. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Совет управляющих МАГАТЭ обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция с премьер-министра Мила Джукановича.
И вновь возвращаемся к прогнозам погоды. Но прежде чем мы поговорим о градусах и давлениях, вспомним, что говорится о сегодняшнем дне в календаре народных примет. 11 сентября – день полетный-пролетный. Пташек в дорогу срежает. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков. Максимальная температура 15 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Главная тема нашей сегодняшней программы – теракты 11 сентября 2005 года. Ровно 2001, да, конечно же, года. 5 лет назад случились эти теракты в США. Сегодня, естественно, проходят поминальные траурные церемонии о том, что происходит в Нью-Йорке, где 5 лет назад погибли около 3000 человек, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Начиная с 2002 года, то есть с первой годовщины терактов, в этот день главная церемония проходит на участке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сценарий остается неизменным. Будут прочитаны 2749 имен и фамилий погибших. Чтение будет прерываться минутами молчания. Первый раз, когда первый самолет с пассажирами на борту, захваченный террористами, врезался в один небоскреб. Второй раз — в минуту, когда второй самолет врезался во второй небоскреб. Третья минута молчания — когда рухнула первая башня. И четвертая минута молчания — когда рухнула вторая башня. Единственное отличие от предыдущих церемоний в том, что прежде имена погибших читали их родители, их дети, их братья и сестры. На этот раз читать будут вдовы и вдовцы. Во время минуты молчания по всему городу будут звонить церковные колокола. Вся церемония будет длиться более 3 часов, и завершат ее 2 трубача, один из пожарной службы города, а другой из полицейской. По американской традиции, звуком трубы провожают в последний путь выдающихся людей страны. А вечером, как только стемнеет, пучки мощных прожекторов соединятся и уйдут в небо 2 лучами, словно призраки башен-близнецов Всемирного торгового центра. Президент Буш посетит сегодня все районы, пострадавшие от терактов 11 сентября. Это прежде всего в Нью-Йорке Ground Zero, то есть котлован, где стоял Всемирный торговый центр, затем то место в штате Пенсильвания, куда рухнул захваченный террористами самолет, и в Вашингтоне здание Министерства обороны. А вечером Буш обратится по телевидению к американцам со словами об уроках трагедии. Кстати, один из уроков – ущерб здоровью спасателей, искавших заваленных обломками людей и останки погибших. По недавно опубликованным результатам исследования, проведенного Нью-Йоркским медицинским центром «Гора Синай», 7 из 10 работавших на участке полицейских, пожарных, санитаров и рабочих теперь страдают различными хроническими легочными заболеваниями, ибо в их дыхательные органы попала токсичная пыль. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга с вопросом, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
В чем-то, безусловно, поменялся. То, что лучше стали работать милиционеры. Люди стали более серьезно относиться к вещам. Например, если пакет валяется, то они будут обходить его стороной. Сразу же звонят в милицию, приезжают милиционеры. То есть так уже не проходят мимо. То есть все на страже.
Поменялся вообще-то. Мне кажется, злее стал.
Конечно, изменился. Наверное, основное это то, что затрагиваются какие-то человеческие ноты в людях, в политиках непробиваемых. То есть люди начинают задумываться, может быть, как-то проецировать на свои действия.
Я думаю, нет, потому что происходит это очень часто. И каждый раз потери, каждый раз это боль. И для нас в какой-то степени становится стилем жизни. И такие теракты, к сожалению, не редкость.
Наверное, не поменялось. Для нас, по-моему, как все было, то и было. Америка говорит, что с этого началась война с терроризмом. Она и была и до этого, и после этого. Просто они раньше не замечали. И впервые, когда это случилось на их территории, они это ощутили. Но, в принципе, Америка не весь мир.
Конечно, изменился. Люди стали задумываться над каждым днем, как они живут. Стали осознавать каждый миг своей жизни.
Скорее изменилось отношение Америки к тому, что творится в мире, потому что раньше они считали себя какими-то... Вот, мы на отдельном континенте, мы цари и боги сами себе внутри, нас никто не трогает. А теперь они поняли, что тоже на них может что-то упасть.
Поменялся, потому что люди стали более настороженными, начали серьезнее относиться к угрозе терроризма международного. Я считаю, что это положительное изменение, в некотором смысле, конечно. Потому что до этого люди считали, что есть и есть, а теперь просто все понимают угрозу, которая исходит от этого для всей мировой общественности.
Если касается нас, то, наверное, то же самое осталось, что и было.
Как же взрывается все?
Безусловно, изменился. Даже теракты, которые произошли, на мой взгляд, не менее ужасные у нас в Москве, они не настолько потрясли мир, как то, что случилось в Штатах. С тех пор же вся эта истерия по поводу терроризма, боязнь ислама, хотя сам по себе ислам, он к этому не имеет никакого отношения. Но тем не менее, вот эта боязнь постоянного террора, она же теперь повсюду, везде.
Естественно. Весь мир поменялся, и американцы изменились. Мир стоит на пороге грандиозных действий. И необходимо политикам задуматься, как-то остановиться, продумать как-то свои взаимоотношения. Понять, что это может обернуться непоправимым.
Вы знаете, я, честно говоря, не почувствовала. Вот Америка поменялась, наверное. Мне кажется, что американцы поняли, что они уязвимы, так же, как и все люди. А весь мир вряд ли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7.39 в Москве, вы слушаете «Время свободы». А Москву очень часто и по многим позициям называют самым дорогим городом мира. Но вот что интересно, что цены на широкополосный интернет в российской столице наконец-таки опустились до мирового уровня. О чем, в частности, вы можете узнать из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания IDC опубликовала отчет о состоянии российского рынка розничных продаж сотовых телефонов. Во втором квартале 2006 года в России было продано более 7 миллионов мобильных телефонов. Это почти на 9% меньше, чем в прошлом году. О состоянии российского рынка мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
По оценке IDC, итоговые показатели 2006 года также могут оказаться почти на 9% ниже прошлогодних. Как говорит руководитель программы исследований IDC в России Саймон Бейкер, период быстрого роста для операторов мобильной связи в России уже закончился, и поэтому упали продажи мобильных телефонов. Но аналитики считают, что рынок мобильных телефонов постепенно восстановится. В основном это произойдет за счет моделей дороже $200 и совсем дешевых моделей, чья стоимость не превышает $100.
Новости коротко. В сентябре цены на широкополосный интернет в Москве снизились до уровня Европы и Америки. Сегодня цена безлимитного широкополосного доступа составляет в Москве в среднем около $20 в месяц. Провайдеры, предоставляющие широкополосный ADSL доступ, опустили нижний предел безлимитных тарифов до $15 в месяц. Это вполне соответствует ценам в Европе и Америке. Так, крупнейшая американская компания Verizon Online предлагает безлимитный интернет за $15 в месяц. У других американских провайдеров цены выше. Компания Hitachi анонсировала новые жесткие диски, устойчивые к механическим воздействиям, перепадам давления и температур. Диски выдерживают кратковременные нагрузки до нескольких сотен Ж. Они работают при температуре от минус 30 до плюс 70 градусов на высоте до 5 километров. Диски имеют емкость до 50 гигабайт и предназначены для бортовых систем автомобилей. Компания Xerox представила бумагу для принтеров, изображение на которой исчезает через 16 часов. Печатать на этой бумаге смогут принтеры Xerox. Основным элементом бумаги является специальная фотографическая подложка, которая меняет свой цвет под воздействием ультрафиолетового излучения.
Жаль, что Александр Костинский, подготовивший выпуск «Панорамы высоких технологий», не объяснил, для чего нужна эта бумага. Видимо, экономить, что ли, для того, чтобы много раз на ней копировать. Ну, может, в одной из следующих панорам он этот вопрос разовьет.
Но тем временем в Москве 7 часов 42 минуты, и программа продолжает выпуск обзору центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, и давайте вернемся все же к центральной теме утреннего эфира, к трагическим событиям 5-летней давности в США.
Да, газета «Время новостей» публикует сегодня на первой полосе статью главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Она посвящена тому, как в последнее десятилетие менялся мир и как его окончательно изменила дата 11 сентября. Стремительное возвращение фактора силы в международные отношения, девальвация международных институтов и механизмов глобального управления, рост экстремизма различного толка и ответное повышение роли спецслужб, обострение конкуренции за политическое и экономическое влияние – все это началось задолго до атаки Аль-Каиды, когда крушение одного из идеологических полюсов вывело планету из состояния конфронтационной стабильности. Тем не менее, значение событий пятилетней давности – трудно переоценить. Они способствовали изменению всеобщей общественно-политической атмосферы. Повсеместно нарастает политический запрос на две вещи – защиту и опору. Защиту не только от угроз, но прежде всего от наступающих со всех сторон перемен самого разного характера. Глобализация планомерно разрушает привычные формы существования, стирая национальные, культурные и экономические границы. В развитом мире приток инокультурных элементов, носящий в основном экономический характер, трансформирует все общество. Постепенно меняет его лицо открытая экономика и свободная торговля. Магнаты и госкомпании быстрорастущих драконов приходят на старые рынки и не скупятся, захватывая их. Вообще экономика мелкого и среднего предпринимательства испокон веков основа прогресса и процветания западного сообщества вынуждена противостоять нашествию капитала, не имеющего ясной национальной принадлежности и нацеленного на создание могучих международных сетей групп. К этому добавляется нарастание самых разных угроз, включая терроризм. Соединенные Штаты защищают себя, подавляя врагов по всему миру, а страны-изгои стремятся приобрести оружие массового уничтожения или развернуть локальные войны. Защита невозможна без серьезной идеологической опоры. И все более очевидно, из чего она будет состоять. Нишу, освободившуюся в результате крушения или ослабления прежних несущих идеологий, занимает религия. Пробуждение религиозного сознания происходит далеко не только в исламском мире, но и в западном. Мир начинает выстраиваться в новую логичную систему, только вместо политических идеологий занимает религия. Именно на этой опоре можно соорудить комплексную систему защиты, консервативную, традиционалистскую. Беда, однако, в том, что в подобной конфигурации конфликт заложен изначально. Новое средневековье, вооруженное теперь супертехнологиями 21 века, грозит стать временным и повсеместным ожесточенным столкновением.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с публикацией газеты «Время новостей». С ним мы встретимся вновь через полчаса, а тем временем в Москве 7 часов 45 минут, и это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Ураша на центральном стадионе города. И есть пострадавшие. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Инвестиции итальянской компании в российскую энергетику. Будущие проекты «Сахалин-2». Подробнее об этом в экономическом обзоре.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступени инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга, по версии этого агентства, России еще 6-7 ступеней. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемой правительством Италии, намерена инвестировать до 5 миллиардов долларов в энергетику России. По словам руководителя компании Фулвио Конте, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух генерирующих компаний российской электроэнергетики. Федеральная служба России по надзору в сфере недропользования направила в суд исковое требование об отмене положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в этот проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в русском районе Московской области своего первого в России завода. В его четырех корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще два корпуса. По планам, к 2010 году здесь будут производиться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Европейский парламент одобрил представленный Европейской комиссией план реформирования налогообложения владельцев автомобилей в Европе. Всем 25 странам Европейского Союза предлагается, в частности, полностью отказаться от взимания сборов за регистрацию автомобиля, которые, например, в Дании могут достигать сегодня 180% стоимости машины, в пользу новых налогов, ставки которых будут зависеть от экологической чистоты двигателей. В целом, по мнению Европейской комиссии, уже к концу 2008 года 25% всех автомобильных сборов, поступающих в казну европейских стран, должны составить налоги, зависящие от экологической чистоты разных типов автомобилей, а к 2010 году 50% всех автомобильных сборов. Одобренные Европарламентом планы должны теперь получить поддержку правительств всех 25 стран Европейского Союза.
Экономический обзор подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Таковы валютные цены сегодня, то есть 11 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 сентября 1999 года. Программа «Поверх барьеров». Татьяна Толстая беседует с Александром Генисом о книге Синявского «Прогулки с Пушкиным». Этот филологический роман был написан в конце 60-х годов в Дубров-Лаге, где автор отбывал наказание за публикацию своих книг на Западе.
Этот глубокий и трогательный филологический роман стал объектом бешеной травли для одних и бурного восхищения для других. Синявский – человек, открывший свободную литературу для России.
А кроме того, прогулками с Пушкиным Синявский подхватил ту уникальную линию русской литературы, которую можно назвать линией, можно даже назвать это точкой, потому что она Пушкиным начинается, в Пушкине же в полной мере и воплощена. идея совсем чистого искусства, идея свободы искусства от любых догм, от любых идей, от служения добру, свобода от всего.
Все недоразумения, связанные с этой книгой, вызваны как раз тем, что метод Синявского остался непонятым. Синявский не писал биографию Пушкина, не толковал его творчество. Синявский писал роман. Как Лев Толстой писал про войну и мир, так Синявский писал про искусство и поэта.
То есть здесь и поэзия, и проза, и литературоведение. И, кстати, эта книга, ведь, напомним, была составлена из писем. Она в виде писем была послана из лагеря Марьи Васильевны.
Знаете, это вообще поразительная черта творчества Синявского. Во-первых, ему все шло на пользу, даже лагерь. Но все лучшие книги Синявского – это не романы, а черновики романов. Они все составлены из записок, из писем, из заметок, набросков, вариантов. Это книги, цельность которых находится за пределами текста, самой личности автора.
Мы как бы это знаем, но мы все время забываем об этом сказать. Не только автора, и двойного автора. Сам автор двоится, ведь эта книга написана не Синявским, а Абрамом Терцем. Об этом тоже не надо забывать.
Да, конечно, он писал о себе как о другом.
Да.
Он придумал себе автора, который отвечает за все. И таким образом он мог относиться к своей книге как к чужой.
А вот теперь, когда пришло время ответить на наш традиционный вопрос, что внес Синявский в литературу того, что до него в литературе не было, как бы вы сказали?
Казалось бы, Пушкин – это совершенно не новая зона, уж тем более не новая зона литературоведения. Однако Синявский превратил гуманитарную мысль, литературные исследования, литературную монографию в художественную литературу. Он сумел культуру срастить с природой. Я думаю, что до Синявского никто такого отчаянного шага не предпринимал.
Татьяна Толстая и Александр Генис о книге Синявского «Прогулки с Пушкиным». Радио «Свобода». 11 сентября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная история Запада и Востока. И сегодня она из Польши. Впрочем, как и все репортажи рубрики на этой неделе, она будет посвящена теме терактов в США 11 сентября 2001 года, как люди в разных странах вспоминают те события, и как с тех пор и для них изменился окружающий мир. У микрофона корреспондент Радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
12 сентября 2001 года один из центральных проспектов Варшавы, аллея Иерусалимская, где размещаются посольства иностранных государств, стал совсем другим. На зданиях посольств приспущены флаги, вокруг автоматчики из спецподразделений полиции. Однако больше всего поразило другое – море свечей возле здания американского посольства. Их были тысячи, и люди приносили все новое и новое, а вечером в окнах варшавских домов зажглись еще свечи в знак солидарности с американским народом. Архивная запись 11 сентября 2001 года у посольства США в Варшаве. Мы с мужем смотрели эти кадры много раз. Мы не могли поверить, что это произошло. Шок. Мы потрясены увиденным. Когда дым начал расстилаться над Нью-Йорком, меня поразил вид летящих через черные клубы дыма листков бумаги. Никто из нас не знает, что может случиться. Мы солидарны с американцами. Там ведь погибли ни в чем не повинные люди. Как раз в те дни в Варшаву приехали знакомые из Белоруссии. Происходящее в польской столице их поразило. Такое ощущение, что эта трагедия произошла не в Америке, а в Польше, сказал один из них. Такое ощущение в самом деле было. В Польше отношение к США особенное. Политики считают Вашингтон ближайшим союзником Польши, а сами поляки, согласно опросам, из всех иностранцев лучше всего относятся именно к американцам. Жива память о твердой позиции США по поводу пресловутого польского вопроса, об активной поддержке Вашингтоном оппозиции в коммунистические времена, об историческом выступлении Леха Валенсы, тогда еще не президента, в американском конгрессе, где он на весь мир произнес чрезвычайно важную для поляков фразу «Мы народ». Польша, как один из ближайших союзников США, сразу же заявила о присоединении к антитеррористической коалиции, что, в свою очередь, вызвало опасения у многих поляков. Вероятность нападения террористов на Польшу увеличилась. Никто не протестовал против усиления контроля в аэропортах и сразу бросавшегося в глаза роста количества вооруженных людей в униформе возле всех правительственных зданий. «В дни этой трагедии мы все американцы», — говорили в те дни в Польше. Среди погибших 11 сентября 2001 года в небоскребах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке были и шестеро поляков. Но каждый год 11 сентября в Польше отдают дань памяти всем погибшим в Америке. В Белостоке точно в минуту, когда первый самолет ударил в здание Всемирного торгового центра, местные пожарные включают сирену. поднимают вверх две спасательные лестницы, символизирующие башни центра, и начинают символическое тушение пожара. Своих американских коллег, спасавших людей из горящих небоскребов, они считают героями. Так мы отдаем дань памяти нашим американским коллегам. Это герои, которые, отдавая собственные жизни, спасали жизни других у руин Всемирного торгового центра. Говорит один из пожарных. Во многих местах Польши установлены памятники и мемориальные знаки жертвам трагедии в Нью-Йорке. В Познане 11 сентября стало традиционным днем концертов в память о жертвах теракта. Год назад лучшие музыканты страны исполняли реквием Моцарта, причем только ту его часть, которую композитор написал сам, говорит дирижер Мартин Сампалинский. Вольфганг Амадей Моцарт, создавая реквием, хотел его закончить, но это ему не удалось сделать из-за внезапной смерти. Внезапная, как смерть тысяч людей во Всемирном торговом центре. Мне кажется, трудно найти в музыке лучшую аналогию для того, чтобы почтить память жертв случившегося.
Можно было бы ухоноровать офиары этого выдажания.
Хотя через 5 лет после трагедии к зданию посольства США в Варшаве приходит не так много людей, как в 2001 году, их до сих пор немало. Свечи, цветы, черные ленточки и открытки со словами памяти. Я был здесь на первую годовщину трагедии и потом тоже каждый год приходил. Сейчас меньше людей, но я надеюсь, что помнят об этом все. Примечательно, что из крупнейших трагедий последних лет поляки лучше всего помнят и больше всего знают не, например, о цунами в Индийском океане, когда погибли сотни тысяч людей, а именно о теракте в США 11 сентября 2001 года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Тема трагических событий 11 сентября 2001 года останется для нас главной и в следующем часе. Мы задаем вам вопрос, изменился ли мир после терактов 11 сентября? Ну и вот, что вы на этот вопрос отвечаете. События 11 сентября ярко показали, что в 21 веке есть молодые исламские фанатики, верящие в свою будущую загробную жизнь с вечными девственницами. Это прислал нам сообщение Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мир меняется непрерывно, все быстрее и быстрее, но меняют его не террористы, а технологии. 11 сентября лишь одно из проявлений этого. Слушатель Дерий из Ленинградской области прислал нам такое сообщение. Мир мало изменился, поскольку люди по-прежнему поклоняются золотому тельцу, так считает Константин. Но в следующем часе будем читать ваши сообщения также. А, кроме того, темы следующего часа таковы.
Вы знаете о ситуации и в корейском городе Кондопоге, об экологических проблемах, связанных со строительством второй очереди Кольской атомной станции, об электроэнергии, которую возможно воспроизводить из морских водорослей. Ну и, конечно же, мы поговорим об Америке 5 лет спустя после трагических событий 11 сентября 2001 года.
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Говорит Радио Свобода.